Дорогие возлюбленные братья и сестры во Христе, мир вам. Мне Господь дает возможность, вот когда работа начинается, обычно, выхвачены. А проходит короткое время, и находится время, и в том числе и время для изучения Слова Божьего. Слава Господу! И вот сейчас начал изучать и продолжаю изучать книгу «Колоссянам». Книга небольшая, всего 4 главы, мы ее, наверное, неоднократно упоминали, вспоминали и проповедовали об этой книге. Я постараюсь какой-то, короткий обзор сегодня сделать, но еще раз напомнить и погрузиться вот в это состояние Колосской церкви, в состояние вот этого послания апостола Павла, понять, почему он им написал, что там у них была за ситуация, где эта церковь находится. И вот на последний вопрос давайте сразу ответим. 15 километров от города Лаодикия. Лаодикию все мы знаем, это одна из церквей, которым было послание в Откровении. Ни холоден, ни горячий, если вы помните. 160 километров до Эфеса и порядка 150 от Филадельфии. Такой треугольник получается. Вот Эфес, Филадельфия и вот Колоссы. А все это на территории современной Турции, недалеко от Анталии, юг Турции. Такой мягкий, приятный климат. Зимой, когда холодно, то это, там плюс 15, редко-редко плюс 5. Население это в основном фригийцы, это греки. И, безусловно, как во всей Римской империи, евреи. Куда же без них? Мы знаем и узнаем об этой церкви следующее, что Павел там в Колоссах вообще не был. Знает об этой церкви от своего служителя. А Епафрасе сказано в 1 главе, в 7 стихе, что они научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, говорит Павел. Вот этот Епафрас и донес весть об этой церкви до Павла. Еще что можно сказать об этой церкви? Церковь находится вот в этой Фригии, где и сам этот город полон мистицизма, определенного. То есть это культура и греческая, и мы об этом узнаем, о том, что у них было поклонение ангелам, это не иудейский контекст, не иудейская культура, потому что евреи поклонялись исключительно Богу, а здесь поклонение еще и ангелам, Из контекста этого послания мы видим, что есть элементы гностицизма, которые пытались войти в эту церковь. Гностики, те, которые ставили знания во главу угла, говорили, хорошо, Иисус Христос, это хорошо, но вот еще чуть-чуть плюсом к этому. О том, о чем говорит это послание. Еще раз повторюсь, 4 главы. Первые 2 главы дают характеристику этой церкви, как положительную, так и отрицательную. 3 глава дает инструкцию, что делать и как быть, как преодолеть вот те проблемы, которые у них есть. И 4 глава, по сути дела, это приветы и перечисления тех или иных сотрудников, правильных и неправедных, которые вокруг Павла находятся. Вот, в общем-то, собственно говоря, и все. А теперь поближе к деталям. И с 1 главы кратко давайте мы посмотрим, что из себя представляет церковь, и посмотрим, что о ней говорит Павел. Итак, с 1 стиха 1 главы «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофея, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Если вы посмотрите любое послание Павла, начинается примерно точно так же. То есть, возлюбленные, молимся о вас беспрестанно, и это до определенной степени пример для нас. Вопрос прямой, за какую конкретно церковь я молюсь, помимо своей собственной? И за свою собственную, как часто я молюсь? И насколько конкретно, и за кого лично? И это наше стояние в Господе, это наш труд в Господе. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, как минимум, что подчеркивает Павел безоговорочно, что он в них находит. Вера в Иисуса Христа и любовь ко всем святым. Любовь как первый показатель того, что они верующие люди. То есть, как понять, верующий человек или неверующий? Первый показатель, это наличие любви. «Надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Он находится, Павел, в надежде на уготованное для колоссян на небесах. И об этом, об уготованном, колоссяне прежде слышали в истинном слове благовествования. Вот здесь уже начинаются намеки на те проблемы, которые есть в этой Колосской церкви. То есть они слышали об этом в истинном слове благовествования. То есть у них было истинное слово благовествования, благодаря которому они покаялись, стали верующими людьми, обрели эту любовь, появилась эта церковь. Вот это благовествование пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами. С того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Показатель того, что познали люди благодать Божию в истине. Благодать мы все с вами знаем, благо, данное даром. Если сконцентрировать к одному слову, благодать – это есть вера. Вера, полученная нами, благо, данное даром. Не что-то еще, не что-то больше. Это то, что не мы сами сгенерировали, да, а то, что мы получили от Бога, абсолютно незаслуженно. И благодаря этому дару, именно благодаря благодати, мы дальше имеем все. Мы имеем завет с Господом Богом, наши имена записаны в книгу жизни, мы имеем обители на небесах, мы идем в Царство Небесное, мы названы друзьями Иисуса Христа и так далее, и так далее, и так далее. И все это результат или последствия вот этой полученной благодати. Полученной благодати по милости Божией. Наш Бог, чудесный Бог, имеет чудесную природу. Его природа – это природа любви. Имея любовь как основную свою характеристику, он милосердный. Потому что он любящий, он милосердный. Что значит милосердный? Расположенный к другим, забыть, простить, пойти навстречу, проявить милость. Как он проявляет милость к нам, незаслуженно, никоим образом, ни за что-то, дает даром благодать, а именно дает веру. Что такое вера? Вера в то, что мы спасены жертвой Иисуса Христа, который был заместительной жертвой на кресте, который взял на себя наши грехи, их понес, принял вот эту смерть и таким образом поменялся с нами местами. Нам отдал свои праведные одежды, сам взял наши одежды грешников, взял на себя наш грех, передал нам свою праведность, и теперь мы оправдываемся праведностью Иисуса Христа. В это мы верим. Мы верим в то, что Иисус Христос есть жертва за наши грехи, раз. Мы верим в то, что мы оправдываемся праведностью Иисуса Христа, два. В этом суть нашей веры. Это и есть благодать. И вот эта благодать была услышана и познана Колосской церковью. Так их научил Епафраз, возлюбленный сотрудник, верный для вас служитель Христов, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Значит, три аспекта перечисляет здесь Павел. Первое, какое? Познание. Познание чего? Познание воли кого? Господа Бога. Что значит познание Господа Бога? И что значит исполнялись? Были нацелены здесь в голове на то, чтобы познать волю Господа лично на меня. При этом это не просто вот там спасение. Оно произошло в момент получения благодати. А что дальше? Вот я исполняюсь лично я сегодня тем, чтобы познать волю Господа на меня, на сегодняшний день. Да и аминь, Его была воля на то, чтобы я пришел сюда в собрание. А до, а после? В чем есть воля Господа на меня? И перед этим он как раз об этом и говорит. О том, что это благовествование пребывает, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает. То есть, если мы с вами вспомним, тогда, когда мы только-только родились, наполненные вот чувством благодарности за полученную благодать, за эту веру, насколько мы горели и стремились реализовать то, что мы получили. А именно, говоря всем и вся о нашей вере, постоянно свидетельствуя, имея постоянно вот это приподнятое настроение, вот эту радость, то, о чем мы обычно говорим, что горячее состояние сердца. Но в процессе жизни, да, христианина, Мы к этому привыкаем, свыкаемся, потихоньку усыпаем, укатываемся, особо глядя еще и по сторонам, что и все так вот вокруг. Температура падает, и мы перестаем иметь вот это вот состояние горячего или холодного. Теряем качество, приобретаем состояние тепленьких. Ну, пришли, галочку поставили в воскресенье. Еще плюс, если не курю, не пью и не гуляю, то вообще, ну, флаг мне в руки. А на самом деле это не так. На самом деле Павел говорит о том, что он просит, чтобы колоссяне, а мы сегодня, вот как мы сегодня филиппийцы, мы ровно так же и колоссяне, чтобы мы исполнялись познанием воли Его. То есть искали возможность реализовать волю Господа на меня в служении Богу. Во всякой премудрости, второе, что бы имели? Премудрость. Что такое премудрость? Премудрость – это мудрость свыше. Это та мудрость, которой не обладают люди, живущие в миру. Это та мудрость, которая только нам открывается. Это мудрость осознания того, что помимо материального мира есть гораздо больше духовный мир. И что этот материальный мир временный. Сегодня есть, завтра нет. И в понимании Бога завтра, сегодня или вчера вообще отсутствует. А нам это открыто. И мы дальше об этом еще поговорим. Каким образом для всех закрыто, а для нас это открыто. И третье, что мы имеем, разумение духовное. То есть мы знаем с вами, что мы, духовные, получившие Духа Святого, можем рассуждать о духовном. А нас не могут рассуждать, а мы рассуждать о духовном можем. То есть мы имеем определенное откровение, видение за счет Духа Святого в нас находящемся. Каким образом мы можем оценить и увидеть, в ком есть этот дух, а в ком его нету? Каким образом мы можем оценить не отдельно вырванную строчку из Библии, а увидеть весь дух библейский? Каким образом мы можем увидеть, что для Бога ценна отдельно взятая личность, как творение Господа Бога, а не то, что одним или другим можно пожертвовать ради чего-то другого? Вот это вот духовное видение, это третья компонента. Еще раз отфиксирую. Значит, познание воли Божией. Второе, премудрость, откровение свыше. И третье, это наше разумение духовное. Когда мы можем получать видение именно с точки зрения духовной. Чтобы поступали достойно Бога. Вот эти три аспекта, для чего они нам даны? Какой результат? Первое, что поступали достойно Бога. Что значит поступали достойно Бога? Можно ли поступать вообще достойно Бога? В рамках и в градации Божией близко нет, поскольку мы вот в этой вот храмине находимся, да, плотской. Но вопрос следующий, что Бог, смотря на нас, смотрит не на наши поступки, а куда? На наши сердца, на наши намерения. То есть вопрос в том, какие у меня намерения. Не оценивает Господь, опоздал я в церковь или не опоздал. Он оценивает, имел ли я стремление прийти вовремя. Вот в чем критерий, вот в чем оценка Господа Бога на меня. Оценка именно в этом. Какое я имел намерение? И это намерение во всех аспектах. И здесь, в данном случае, чтобы мы поступали достойно Бога, прежде всего, постоянно имея Бога в разуме, и сверяя каждый раз то, что мы делаем, то, что мы говорим, то, что мы думаем, с Господом Богом. Во всем угождая Богу, не людям, не кому-то, не оглядываясь на людей, на обстоятельства, на время. Критерием имея одно – Господа Бога. А как это иметь критерием Господа Бога? А вот сравнивать это все с Библией, сравнивать с Его Словом и равняться именно на Слово, а не на что-то другое. Значит, еще раз, поступали достойно Бога. Второе, угождая Богу во всем. Третье, принося плод во всяком деле, благом. Что это за плод? Плод есть внутренний и есть плод внешний. Из скольки виноградин состоит плод внутренний? Сколько их всего? 9. И первое – это любовь. Вот он, плод духовный. Это внутренний плод, который мы приносим. Какой вот этот плод внутренний в каждом из нас? Что страдает? Где улучшить? Как его принести в должной степени должного качества? И это внутренний плод. А какой внешний плод? Плод труда любви. Это когда я, по сути дела, делаю учеников. Это тогда, когда я иду и служу Господу Богу. И тогда вопрос следующий. Каково мое служение? В чем мое служение? Где мои ученики? Кто конкретно мой ученик? А если говорить о том, что мы читали чуть выше, имею ли я вообще в сердце настрой или устремление, или видение, или познание воли его на меня, чтобы я искал этого ученика? Или я заведомо на себя уже наложил и сказал: о нет, мне уже 63 года, уже я на пенсии, я вообще женщина, я вообще косноязычный, о, это точно не про меня, это меня не касается. Никоим образом, никак, никакой поблажки, ни гендерной, ни еще какой-то социальной, нету ни для кого. Всем было сказано, великое поручение, идите, делайте учеников. Вот в этом познание воли его. Моя нацеленность на это есть? То, что я имею эту нацеленность, это Господь оценит. То, что у меня это не получается, я пришел одному, сказал второму, третьему, а все меня поотфутболивали. Это другой вопрос. Это вопрос того, что каким образом я эту методику использую. Достаточно ли я перед этим помолился, наметил ли я себе этих людей, инструкцию ли я правильно изучил, действую согласно инструкции, в зависимости от этого будет результат или нет. Но стремление на это моя ответственность. И это говорит о том, что приносить плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Еще один аспект – возрастая в познании Бога. То есть то, что от нас ожидается. Вот имея вот эти три – познание воли, премудрость, разумение, должен быть какой результат? Одно, второе, третье, и в том числе возрастание в познании Бога. И это тоже критерий. Я расту в познании Бога. Как можно расти в познании Бога? Достаточно ли для роста в познании Бога лишь воскресной проповеди шириной? Или, может быть, еще как-то дополнительно Слово Божие имеет смысл изучать в течение рабочей недели? Ну, хотя бы там 15 минут в день, крамольно скажу. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Еще один аспект. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Как это понять? Каким образом укрепиться силой? Силой Духа Святого. Если во мне нету этой силы Духа Святого, что-то не так. Не я сам, не своим собственным усилием, не своим собственным талантом, но дать возможность Духу Святому через меня действовать. Когда невероятным образом люди, с которыми я общаюсь, готовы свидетельствовать: о, слушай, прямо Иисус Христос из тебя. Это говорят с иронией, и ты воспринимаешь это с иронией, но это факт, это проявление силы Духа Святого. Это есть момент укрепления в могуществе славы Господа Иисуса Христа. Это так происходит на практике. Как часто это происходит в моей жизни? И где эта проблема? Даю ли я возможность проявиться этой славе? Каким образом? Во всяком терпении, и это тоже аспект, который мы тоже достигаем. И терпение – это отдельный случай, и мы в разных местах про терпение еще отдельно говорили. И последнее – великодушие с радостью. Радость как показатель того, что мы в Господе Боге. Итак, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который, вот это слава, слава Его могущества. В чем эта слава? 15 стих. Каким образом проявляется слава? Он есть образ Бога невидимого. Удивительным образом. Бога не видел никто никогда. Но Иисус Христос, единородный Сын, сущий в недре Отчим, собою явил Господа Бога, невидимого. Он, рожденный прежде всякой твари, в этом Его слава. Им создано все, в этом Его слава. Что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы, господство, начальство, власти, все им и для Него создано. В чем еще слава? Он есть прежде всего. В этом Его слава. Еще в чем? Все им стоит. Он есть глава тела церкви. Это тоже слава. Он начаток, Он первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. А первенство – это и есть что? Слава. Слава нашего Господа. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота. Вот эта полнота, это и есть полнота славы Иисуса Христа. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умертвив через Него кровью Христа, Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, что было с колоссянами раньше, что было с нами, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными пред собою. Какими стали? Святыми, непорочными, неповинными. Какие условия для этого? Итак, если только пребываем как тверды, непоколебимы в вере и не отпадаем от надежды благовествования. То есть постоянно находимся вот в этих трех состояниях. Тверды, непоколебимы в вере и не отпадаем от надежды благовествования, которое слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого Павел сделался служителем. И вот последний отрывок с 24 по 29 стих, он говорит о славе Иисуса Христа в тайне сей. 26 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, открытую нам, которым благоволил Бог показать богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть». В чем тайна? Христос в нас. Нам открыта эта тайна. Тайна славы Господа Иисуса Христа. Насколько мы ощущаем вот эту славу Иисуса Христа в нас? Насколько мы отдаем себе отчет, что мы являемся носителями Иисуса Христа? И это есть тайна. Тайна, закрытая для всех, но открытая для нас. Это и есть упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу Его, действующую во мне могущественно. Вот это первая глава. Мы, если Бог даст, продолжим на следующий раз вторую главу. Посмотрим проблемы, которые есть в церкви у колоссян. Но вот в заключение, что мы можем сказать? Что они имеют все богатство, все сокровище, которое сокрыто вот в этой тайне, которая есть Иисус Христос. То есть вот это богатство и сокровище, это есть Иисус Христос наш сокрытый. И чтобы познать это богатство, это сокровище и всю полноту этого, необходимо три вещи – мудрость, разумение и познание. Мы об этом с вами изучили. И таким образом мы будем поступать достойно Бога, во всем, во всех областях угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, внутренний и внешний, как мы с вами сказали об этом. Возрастать будем в познании Бога, в терпении, а также будем иметь радость от благодарения Богу. Вот о чем, собственно говоря, первая глава и кратко послание колоссянам. Чтобы мы с вами имели как бы интерактивное, то есть взаимное участие в изучении Слова Божьего, и вот это вот познание реализовали, как домашнее задание, попробуйте посмотреть, как увидеть это богатство. Вот это богатство Иисуса Христа в себе. Попробуйте посмотреть первую главу еще раз, перечитывая каждый день с 15 по 20 стих и вторую главу с 9 по 15 стих, чтобы увидеть это богатство славы. Это должно всех нас ободрить, потому что мы богаты во всем. Как бы нам ни казались вот эти трудности сегодняшнего дня непреодолимые, сколько бы ни было у нас проблем в сегодняшнем дне, вот этих вот мирских, которые нас одолевают, отсутствие денег, проблемы с жильем, здоровье, что бы это ни было, мы имеем полноту всего, и мы являемся носителями этой полноты. Это полнота в нас. Вот это осознание, когда произойдет в человеке, когда вот это выщелкнется, вот тогда мы получим вот эту самую радость и полноту счастья и обладания Иисуса Христа, обладание этой благодати. Мир вам всем. Аминь.